Первый урок в лучших традициях, как обычно, ничего не понятно, одни вопросы. Ну, зато вопрос вроде понятный. Всевышний показал Моше Рабейну огненную монету, чтобы объяснить ему, что за монета должна быть, служить выкупом за душу еврея. Вроде как поняли из комментария Тойсвейс, что проблема заключалась в том, что Моше не понимал, каким образом монета, вот действительно таки монета, да, может служить выкупом за душу, вроде ценности несопоставимые, как это может быть. И вот Всевышний на это ему ответил, показав огненную монету. Но масса вещей здесь непонятна все равно. Само такое объяснение нуждается в дополнительном объяснении, не выдерживает критики в каких-то моментах. И, что самое главное, не вполне понятно, ну хорошо, Моше Рабейну не понял, как монета может служить выкупом души, но что ему объяснил Всевышний, показав огненную монету? Где здесь ответ? Что именно является ответом? Продолжаем на странице 230, пункт Бейс. Лихиура Волтнаги Кензогн. На первый взгляд можно было бы сказать так. Азди цвей шайлы занар. Два вопроса, поставленные выше. Ин де менфер фон нейбишн. Относительно ответа Всевышнего Моше Рабейну. Верт фаренфет ахас бехаверту. Один вопрос отвечается другим. Два вопроса, поставленные выше. Первый. Зачем надо подчеркивать, что монета была огненная? Попробовали так рассуждать, попробовали это рассуждать, как ни рассуждай, все равно непонятно, зачем на этом акцентировать внимание. А если акцентировать внимание, то что это, собственно, должно олицетворять, что за мысль это выражает. И второй вопрос, а в чем заключался ответ Моше Рабейну демонстрации огненной монеты? Так вот, Ребе предлагает попробовать так зайти. Один из вопросов выше является ответом на второй вопрос. Дерентфер в ойвдер тмия викен дин синес фун масса за шекелем зайн койфер навший из гарьейгу акосьбургум от бешалейш. Ответом на вопрос, а именно, каким образом? Ответом на вопрос, как демонстрация вот этого самого полушекеля со стороны Всевышнего может служить объяснением тому, как полшекеля могут являться выкупом за, бесконечное получается предложение, за еврейскую душу, служит вот что. «Вен аидыз микаема митсвы», когда еврей выполняет заповедь, «кой дворей каейш», а сказано о словах Всевышнего, «слова твои, как огонь». Ну, и получается, что когда еврей соприкасается с заповедью, он как бы соприкасается с огнем. Вот эта вот идея служения, идея божественной воли, как огненной воли, присутствует. Дурхам адбеа гашмис. Так вот, когда еврей материальной монетой выполняет божественную заповедь, которая слова твои, как огонь. А тем более, когда он выполняет эту заповедь не просто так, а выполняет ее с жизненностью и с горением, то есть задействует в выполнении этой заповеди огонь своей души. Реализуется идея огненности, идея огня, и тогда передача этой монеты может служить выкупом за еврейскую душу. На самом деле, мне помнится, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что именно такое объяснение и является итоговым в другой беседе, где Ребе поднимает аналогичные вопросы и, ну, разбирается, на самом деле, в той же самой теме. Не поручусь на 100%, но вот как такой возможный ответ. То есть, ответ достаточно прост. Мы задали вопрос, что означает огненность этой монеты и зачем ее подчеркивать, и в чем заключается ответ на вопрос Моше Рабейну, как эта демонстрация этой монеты разрешила его сомнения в упомянутом отношении. Ответ. Первый вопрос является ответом на второй. То, что монета огненная, глубоко принципиально и символично, то есть Всевышний как бы дал Моше Рабейну понять, что да, материальная монета не может являться выкупом за еврейскую душу, Но когда евреи эту монету используют для реализации божественной воли, которая как огонь, и наделяет эту монету свойствами огня, вкладывая в свое исполнение заповеди собственную жизненность и горение своей души, то тогда такая монета, мол, которую еврей разжег, как бы стал, сделал ее огненной, она может являться выкупом за его душу. Обералпизе верт нох штаркер ди эрште шайла аналсе ифалев возес мильхатхила дитмия фун мойше рабейну. Но, коли так, если мы так зайдем, то есть на промежуточный вопрос мы смогли таким образом ответить в каком-то смысле, на первый взгляд. И повторюсь, у меня отчетливое ощущение, что в каких-то рассуждениях Рэбе принимает этот ответ как ответ. Во всяком случае, вот на эти два вопроса, заданные в конце прошлого урока. Но, говорит Рэбе, тогда у нас усиливается исходный вопрос, который ранее вот этих двух был задан, в самом начале беседы. Чему Мойше Рабейну изначально удивился? То есть, что ему было непонятно изначально? Там, помните, была цепочка рассуждений, которая привела нас к тому, что если уж рядовой штатный, там, не знаю, местечковый раввин, он способен объяснить, каким образом монета может служить искуплением еврейской души. Ну, может служить искуплением еврейской души, потому что, когда еврей выполняет заповедь, он получает ответ, несопоставимый с затраченными, с приложенными им усилиями. И также здесь есть обязанность сдавать вот эти полушекеля. Еврей выполняет эту обязанность, выполняет заповедь, реализует божественную волю, ну и, соответственно, происходит. Всевышний решил, что будет происходить таким образом выкуп его души. Если уж обычный рядовой еврей, он может осмыслить такую, ну, в общем, достаточно несложную логическую цепочку, то Мойше Рабейну, для Мойше Рабейну подобный вывод должен был бы быть совершенно естественным и элементарным. Чему же он тогда вообще удивлялся? От диасбора аздурх микаем зайна митсуа верта нынин фун эйш. И в нашем случае наше рассуждение здесь, наша попытка ответа, она на самом деле еще более очевидна. Она обостряет этот вопрос. Поскольку объяснение насчет того, что, мол, когда человек выполняет божественную волю образом огня, то тогда вот реализуется выкуп этой души. Алеф. Адраша Рагиль Байеден Даршин – это естественное толкование, которое, ну, тоже, в общем, распространенное толкование, которое звучит, ну, во всяком случае, в современном мире, и мы никак не можем сказать, что Мойше Рабейну еще не дожил до наших времен, поэтому этого толкования никогда ни разу не слышал, и это его и затруднило. Это толкование, которое звучит в устах каждого толкователя. Он бейс и второе. Бонегеацу али митсвейс. Оно касается всех заповедей. Аздуртона митсва и мизмемамших он поел индем двар митсва, а нынен фунеиш. Что, выполняя заповедь, еврей привносит идею огня в предмет, которым он выполняет заповедь, ну, вот, в само выполнение заповеди своей. Эйш рухнис, в скобках Рэба уточняет, духовного огня. А из детмия фун Мойше Рабейну. В чем же заключалось тогда удивление Мойше Рабейну, непонимание Мойше Рабейну? Он байде минин фун махцы за шекель давка. И почему это непонимание выразилось именно в идее, вот оно, почему оно связывается Торой именно с полушекелем здесь? Чем так уникален полушекель? То есть, эта идея, на первый взгляд, вообще универсальная, приложима во многих рассуждениях. И если она для Мойше Рабейну являлась непонятной, то должна была быть непонятной уже тогда во всех местах, в любых местах, где актуальны подобные рассуждения. Зоис ве уид. И еще одно. Эйв цулиб дэм, волт гивен генук. «Аз де рейбесе зол зогн мойшен аз дур дем митсо вет зиматбеа верна нынен фун эйш». Для того, чтобы таким образом ответить Мойше Рабейну, то есть если существу ответа оно ограничивалось тем, что, мол, служение еврея привносит этой монете качество огня. Делают эту монету, которую сдает еврей, делает ее огненной. Если бы этого было бы достаточно, то достаточно было бы Всевышнему просто об этом сказать Мойше. Как принято сейчас говорить, словами изо рта. И напротив того, и даже более того, вернее, это и должно было бы состояться именно таким образом, только через речь. Почему? Потому что на самом деле Моше Рабейну не первый диалог вел со Всевышним. То есть он на протяжении практически всего времени с выхода из Египта, ну и уж тем более с дарования Торы, он находился в постоянном диалоге со Всевышним, ему давалась информация относительно того, была передана вся Тора целиком, потом Всевышний с ним там занимался ежедневно. И вот вся эта информация, которую Моше Рабейну получал от Всевышнего, вся Тора и все ее заповеди, они передавались Моше именно вербально, через диалог, через речь. Фарвоз год до Дерейберштер, гидар второй снемен, он бавазин, амадбе шалейш. Почему же здесь тогда Всевышнему показалось недостаточным просто сказать Мойше в ответ на его удивление, скажем, Мойше задал вопрос, там, Всевышний, ну а как же эта монета, если верить Тойсвес, верить объяснением Тойсвес исходным, как же эта монета будет служить выкупом за душу еврея? И Всевышний ему должен был бы ответить тогда, если мы правильно, в правильную сторону рассуждаем. Ну, потому что это не простая монета, а еврей, во-первых, это заповеданная монета, поэтому она как огненная буквально. И, во-вторых, еврей наделяет ее своим горением, и она становится совсем огненной. Такая огненная монета, ее, значит, можно использовать как выкуп души. Зачем ему надо было доставать из-под престола славы и демонстрировать эту огненную монету? Он зогн заитну и говорить... Согласно тому толкованию, это дадите. Согласно исходному толкованию у нас. Это дадите. И мудрецы толкуют, как эту дадите. Вернее, дадут в третьем лице. Дерфун воздавка бай дем иньен. Годзиг гидавди пиула миюхедес фун эйбешн цубавайзен мадбеа шалейшн зоган заитну. И из самого того факта получается, что именно в данном случае, именно применительно к полушекелю, а не к другой какой-то заповеди. Ведь ко всем вроде заповедям относится вот эта идея там с огненным сгорением. Но вот именно почему-то относительно этой заповеди требовалось специальное действие Всевышнего. Демонстрация этой самой огненной монеты и вот такая вот реплика, дополняющая эту демонстрацию. То есть не рассказ о том, что... служите Всевышнему с огоньком, и все будет хорошо. А демонстрация огненной монеты и реплика «это да, пускай дадут». «Из мухрахцу зоган» вынужденным образом мы должны сделать из этого вывод. «Аз баймахцы са шекель, из дуанынин миюхад, вавосас нитобай, але андре митсвес», что в полушекеле, ну вот в этом, в обязанности жертвовать полшекеля, заключена какая-то особая совершенно идея, которая обязывает, ну, по меньшей мере, обязывает эту идею про огненность служения, про огненность там, горения еврея в служении, одеть в такую форму извлечения этой монеты из-под престола славы, там ее демонстрация, такая-то реплика. Это, то есть здесь все очень необычно. Слишком необычно, чтобы сказать, что разговор в этом диалоге, что тема этого диалога является вот просто объяснение того, что служение должно быть огненным, наполненным, с одной стороны, воплощать, выражать полностью огненность божественной воли и быть заряженным горением, жизненностью еврейской души. Пункт Гимл. Дин и куда сабирен дем. Основное объяснение по этому поводу. Ешло и мар, надо сказать... Деринин фун схар митсво, кензайн эфцвей эйфаним. Награда за заповедь. за любую имеется в виду заповедь, может выражаться двумя образами. Алиф, первый вариант. Диасиса мицва и за запиуля восьмица тойхин иньона брэнгдис харплойни. Первый вариант, ну, как бы, понимание механизма вознаграждения за заповеди, скажем, такой. Выполнение заповеди – это такое действие, которое с точки зрения содержания вот этого процесса выполнения заповеди приносит, само приносит некоторую награду. Дерсхареза мисуба фунпиулы самитсва. То есть, проще говоря, награда является следствием выполнения заповеди. Заповедь естественным образом приводит к награде. Естественным не обязательно в материальном ключе, но и в духовном ключе. Бейс. Второе. Тойхим пиулы замитсва из ничая халписехал алколпоним цус харм плойни. Второй вариант понимания награды за заповедь, и я бы даже сказал, соотношение между выполнением заповеди и вознаграждением за нее. Содержание действия заповеди не связано, по крайней мере, на разумном уровне, не связано, в скобках поясняет, по крайней мере, на разумном уровне, с наградой, с определенной наградой. Но разы из рыцойны шеля кожи буругу. Но это вот в чистом виде решения святого благословенного он, сугебнадам дозгенсхар, выдавать определенную награду, такую-то и такую-то награду, фардам киим фундер гевисер митсва, за выполнение некоторой заповеди. На всякий случай пояснение. Значит, первое, это примерно как то, что я, значит, работаю и получаю результат. Мне сразу в голову приходят разные мысли о натуральном хозяйстве. Когда человек вкалывает, 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 ну и вот результатом того, что он вкалывает, является то, что ему есть что положить на стол, есть что на себя надеть. Ну, в общем, и живет он сыто-богато. Потому что действия, которые он производит, они приводят к его непосредственно, они и приводят к его обогащению, естественно, ну, то есть он может прогнозировать там и так далее, понятным образом приводит к его обогащению, благосостоянию, росту его благосостояния и так далее. Второй вариант, это мы выполняем, и вот то же самое, мол, применительно к заповедям. То есть, мы делаем заповеди, и мы, ну, создаем какие-то объективные ценности, которые в дальнейшем выражаются применительно к нашей жизни, там, как Рэбе чуть-чуть любит говорить, бон и хай, и мзойнер вихай, выражаются в том, что у нас здоровые семьи, что мы сами мы здоровы, и пропитание наше, благосостояние наше растет. Другое понимание награды за заповеди – это вот понимание заповеди как некоторого действия, которое непосредственно ни к чему не ведет. То есть, его результатом не является рост нашего благосостояния, оно не направлено на порождение хотя бы косвенно каких-то ценностей. А это просто результат некоторой договоренности со Всевышним. Всевышний решил, Всевышнему хочется, чтобы мы выполняли определенные действия. Когда мы выполняем эти действия, Всевышний наделяет нас определенными благами. Как эти блага связаны с данными действиями, возможно, вообще никак. Просто Всевышний решил, что если мы выполняем такую-то заповедь, то вот нам начисляется такое количество баллов. Или предоставляется такое-то количество благ. И они не связаны друг с другом. Не связаны друг с другом причинно-следственно, хотя бы на каком-то там духовном уровне. Продолжаем в беседе. Декшем вебиноге де митсва митсвейс ацмон. Зайн фаран митсвейс вос митудзей нит митсада там. Подобно тому, как применительно к самим заповедям. Знакомая нам тема. Есть заповеди, которые мы выполняем не по причине того, что у заповеди есть какой-то смысл. Не в связи с тем, что мы понимаем, зачем мы их выполняем. Норвал гзэры гзэры газар тихука хакакти. А выполняем их потому, что, выражаясь словами мудрецов от лица Всевышнего, «Гзейра газарти хука хакакти». Сказал я, как отрезал, и вот я свою волю как будто вырезал на камне. То есть она не нуждается в вашем понимании, в вашем одобрении или осуждении, или в чем-нибудь еще. Ее надо только выполнять. А зои заибну герцус харми амицис, подобно этому применительно к награде за заповеди. А сыскен зайна, а зои в гевиса митсу, что возможна ситуация, когда за определенную заповедь. О их фунтам сук мишпотим. Также за заповедь из разряда мишпотим. Ну, под знакомой нам и темой я подразумевал тему о трех типах заповедей, рационально понятных, которые называются мишпотим. Абсолютно рационально не, абсолютно иррациональных, которые называются хуким, хука хокакти, и то есть, которые принято там переводить как уставы. Уставы в смысле, ну вот как воинский устав, понимать не рекомендуется даже. И промежуточная такая ступень, эйдес, заповеди, которые являются свидетельствами, то есть для которых понятна причина, но не, понятен повод, но непонятна причина. То есть они частично понятны на уровне повода. Так вот, продолжает Ребе, что возможно такая ситуация, когда за определенную заповедь, даже, может быть, за чисто рациональную, то есть вроде бы понятную рациональную заповедь из разряда мишпотим, зомнен гебнасхар годль бэрэха митсва, может быть дана награда, совершенно несоизмеримая с этой заповедью, просто по той причине, что так Всевышний решил, хука хокакти, что характерно было бы вроде для разряда заповедей, который называется хуким. Ну, наверное, мысль, в общем, достаточно понятна. Вот эта параллель, она может вызывать, на мой взгляд, может вызвать, особенно со слуха, вызвать вопрос. Среди заповедей есть рационально понятные, вроде бы, и рационально непонятные. Мы с вами многократно вели эти рассуждения и каждый раз, в общем, приходили к близким выводам. Основное, что здесь, наверное, нуждается в объяснении и вот в дополнительном каком-то понимании, основной нетривиальный момент – это то, что на самом деле заповеди абсолютно одинаковые. И то, являются они рациональными или являются они иррациональными – это вопрос нашего субъективного восприятия по существу. То есть, в каждой заповеди, с одной стороны, заложено некоторое рациональное зерно, просто оно может быть, скажем, не до конца понятно или принципиально невозможно к пониманию на данный момент, или может относиться к каким-то очень глубоким сегментам вот этой вот заповеди, скажем, глубоким уровнем. А с другой стороны, любая заповедь, даже самая понятная, она по существу своему, являясь выражением воли Всевышнего, которая находится в абсолютном единстве с ним самим, она в той же степени совершенно недоступна нашему пониманию на самом деле, как и сам Всевышний. То есть, любая заповедь априорно, она иррациональна по своему существу. И то, что нам позволил Всевышний в этой заповеди понять, это какой-то вот какой-то хвостик, какая-то поверхность, которой нам дано было разрешение, до которой нам дано было разрешение дотронуться, скажем. И вот применительно к награде за заповеди где-то так же, то есть это вот близкие темы. То есть есть, с одной стороны, какая-то причинно-следственность, ну, типа того, что человек, вот меня всегда очень веселит. В общем, довольно расхожая такая позиция, когда человек, воздевая руки к небесам, кричит в них, трагически исказив свое лицо, «За что Всевышний?» Ну вот, «За что Всевышний?» По-моему, в моем представлении это какая-то такая, ну, выражение какой-то такой вопиющей глупости. Что значит «за что?» Это долгий разговор, наверное, не будем его сейчас вести. Но вот эта вот глупость, она основывается, базируется, по-моему, на том, что человек полагает себя понимающим взаимоотношения между своей деятельностью жизненной и тем, что ему с небес, подчеркнуто двойной линией, причитается. То есть иной человек всерьез полагает, что он действительно понимает, что небеса ему обязаны за то, что он сделал. Ну, скажем, он надевает ежедневно тфилин и считает, что теперь Всевышний, ну, просто перед ним в большом долгу. Всевышний по-прежнему в большом долгу. Ну, и поэтому, естественным образом, если вдруг с небес там падает вместо пряника что-нибудь тяжелое металлическое, ему это не нравится, и он понимает это как какую-то просто вопиющую несправедливость. И кричит: «За что?» Но да, действительно, значит, есть у нас в нашем служении те вещи, которые, в общем, порождают награду как бы, как прямое следствие самого выполнения заповеди. То есть служение, оно как бы генерирует благосостояние человека, приводит к благосостоянию человека. И это чуть ли не закон. Это похоже на рациональность заповедей. То есть рациональные заповеди, которые там мы понимаем, почему, ну, предположим, не надо убивать. Вроде бы понимаем. А с другой стороны, есть другая сторона награды, которая похожа на хукахакакти, на вот эту вот часть комплекса нашего служения, которую мы обозначили как уставы. То есть априорно иррациональную сторону, которая невозможна к пониманию, и даже в каком-то смысле пытаться понимать ее было бы негативным. Пытаться претендовать на ее полное понимание. Вот так, наверное, аккуратнее сформулируем. Эта награда, как она в принципе не связана логически, не связана причинно-следственно с действием. То есть само по себе действие, оно никак награду не должно обуславливать. Человек выполняет действие, которое со стороны вообще выглядит бессмысленным. Но Всевышнему захотелось, чтобы человек это действие выполнял. Это непонятное действие, которое у самого человека может вызывать раздражение своей непонятностью и иррациональностью. Понятно, что не очень понятно, что очень трудно заниматься непонятными действиями, непонятно во имя чего. Но вот человек выполняет это действие, а Всевышний таким образом условился с еврейским народом, что если евреи будут эти действия выполнять непонятные, то благодаря этому им будут начисляться блага. Ну и понятно, что если по линии, слишком много слов понятно в этих предложениях, если со стороны вот этой рациональной награды мы можем действительно оценивать совместимость, там, ну, как масштабы одного и другого служения и награды, и, скажем, удивиться: вот смотри-ка ты, служение не так много взяло моих сил, а какая мне награда привалила. Потому что мы видим причинно-следственную связь, подозреваем причинно-следственную связь между служением и, собственно, порождаемой этим служением наградой. Здесь мы можем там либо сказать: ой, за что Всевышний, или там: а что так мало, или наоборот, вот поразиться несопоставимости того, что, собственно, нам привалило за то, что мы, в общем, не так уж много-то и сделали. То в случае второго типа вот этого описания взаимоотношений между служением и наградой совершенно неуместно какое-то удивление или вообще какая-то оценка. Потому что здесь не работает причинно-следственность. Здесь мы не видим... Мы знаем, что если мы работали там, не знаю, каждый день, занимались изучением какого-то вопроса там в течение 8 часов, без перерыва, не отлынивая, то к концу месяца мы приобретем, ну, вот, достаточный багаж знаний, чтобы сдать некий экзамен. Тут нам понятно. Или там я не работал, а потом чего я хочу тогда? Или я вкалывал, почему же мне такая маленькая зарплата? А в случае, если речь идет о том, что я выполняю какое-то действие, и вне зависимости, вне прямой связи с этим действием мне что-то сверху начисляется, то какое же может быть тут удивление быть? И это касается на самом деле любого аспекта, ну и по-настоящему-то это касается любого аспекта деятельности еврея. Поскольку мы сказали с вами, что всякая заповедь, даже самая вроде понятная, для которой есть такое вот открытое обоснование в Торе, зачем она и почему, даже для такой заповеди, даже такая заповедь по своему существу иррациональна, а следовательно является на самом деле непонятным действием, которое просто Всевышний захотел, чтобы евреи осуществляли, и за это Всевышний готов вне всякой понятной нам связи с этим действием, по меньшей мере, или действительно вне связи с этим действием выплатить нам награду, и эта награда никак не обуславливается нашим служением, которое неизбежно ограничено, а следовательно может быть совершенно безграничным, то вот, вот так вот это работает. «Вэлдерэх зэ бэйнинэйну», продолжает Рэбе, «и подобным образом в нашем случае». Дерсхарфун койфер навши и фардер митсо фун синес масса за шекель относительно награды типа «отдадите полшекеля, и это станет искуплением вашей души». Соотносимость между полушекелем, достаточно небольшой суммой денег, скажем, просто небольшой ценностью, небольшим усилием со стороны еврея и выкупом души, что что-то совершенно вроде несопоставимое, она как раз и подобна вот этому второму определению награды. «Вибалда змахсы са шекеля матбея гашмис, он койфер навшой рухнис», поскольку полшекеля, материальная монета, подчеркивает Рэбе, материальная, и искупление души. Искупление имеется в виду искупление души еврея, то есть вот самого духовного, что только в мире есть. «Гобенкейнейрах нит свишензих». Они не обладают никакой сопоставимостью. Друг с другом имеется в виду. «Бизы зайн гафахим минакоце лакоце». Вплоть до того, что на самом деле, немножко порассуждав, мы можем прийти к выводу, что они вообще являются противоположностями. То есть душа еврея – это духовность из духовности. Это некое начало, ну, все помнят, наверное, цитату из второго парака, из второй главы Тании, что это часть божества свыше в буквальном смысле. То есть это действительно абсолютная божественность, это то, что на самом деле в мире-то непонятно, как оказывается и как вообще одевается материальность тела. То есть это самое отстраненное от материальности, что вообще может быть. А полшекеля серебряных – это, ну, кусок железяки. Кусок металла. Кусок тупой материальности, которая вообще вроде как не одухотворена никак. То есть это противоположности. Непонятно, каким образом они вообще могут соотноситься друг с другом. Дальше скобка. «Вимезэбэнэгэ тахлис бриезоодэм», как мы видим относительно цели сотворения человека, «лэшамэшэскойной», которую определяет Тора как служение своему Творцу. «Момен кесев везоров из свишенным йоним гашмием гуфа довара хитахтан», среди материальных предметов, вернее, среди предметов вообще, которыми человек служит Всевышнему, «момен», то есть его материальное имущество, серебро, золото, и вообще среди материальных вещей вот эти металлы. Адоварахи минералы, адоварахи тахтан. Это самое низкое. Вимезедес бемухаш мабай тайвес момен. Как мы видим воочию, где мы это выпукло ощущаем. Вот мы, когда занимаемся обсуждением различных вожделений, связанных с обогащением. Страсти к наживе. «Ви нидерик доскин мойрит зайна меншин». Мы видим, что вот именно это, страсть к наживе, страсть к обогащению, может человека опустить чрезвычайно низко. Ну и понятно, что вот человек спускается чрезвычайно низко. Почему? Благодаря страсти к наживе. Потому что сама нажива и вот эти вот материальные богатства – это нечто чрезвычайно низкое. Поэтому, когда человек к этому стремляется, то он заныривает вот туда до самого упора. «Биз аз ким лего лерабонан дэй нодам мамит ацмэй алмамэйней». Вплоть до того, что рабонан постановляют хазоку, что человек не способен поступиться своим имуществом, он одам богул алмамейный, и что человек постоянно обеспокоен своим имуществом по своей природе. Это из области субботних законов, где мудрецы вынуждены как бы пойти на определенные послабления в субботних запретах, исходя из своего понимания, что человек ради своего имущества, он зачастую готов там, нарушить все, что угодно, там, пойти на все, что угодно. Теперь скобки внутри скобок. «Вэйэй шлоймар аздос дригзи хэйсэйхин индэммокэм функэсэ вэзо кипшутум». И надо сказать, что это выражается также местом серебра и золота по простому их смыслу. «Инсу гадоймем гуфа изми коймам берубам вимамки адома давка». То есть, мало того, Рэб обращает внимание, что на самом деле вот на низость наживы, на низость стремления к имуществу, на низость материального обогащения намекает не только то, что материальное обогащение большей частью связано именно с какими-то вот материальными богатствами, относящимися к минеральной природе, которая является наиболее низким типом из типов творений вообще. А и среди самой минеральной природы, говорит Рэбе, подмечает Рэбе, место серебра и золота в основном в глубинах земли. Тахтен шейн тахтен лимата мимену, то есть в самой глуби того, что называется этим материальным миром, ниже которого нет. Вот внутри этого мира серебро и золото, они сосредоточатся там где-то в самой-самой глубине. Ундернох музей зайн мицар влекесов векур лизов. И после того, как они оттуда извлекаются, на самом деле этим дело не заканчивается, они должны быть очищены от той грязи, с которой они смешаны. То есть, они еще и нуждаются в доочистке. Скобка внутри скобок закончилась. И еще четыре строчки скобки, вот квадратные, которая началась далеко выше. «Велеидек» с другой стороны, «из койфер навши». Это мы объяснили, насколько низко материальное богатство. Ну, то есть, вот, насколько низким началом является серебряный полушекеля, полушекель, который, о котором речь идет. С другой стороны, койфер навшой, выкуп души его. Едене фешадуварахи найле, любая душа является чрезвычайно высоким началом. Валаха скамеды хамади нефеш мафунаидн, и тем более душа еврея, восис хелекелейками маал мамаш, которая представляет собой часть божества свыше в буквальном смысле этих слов, процитировали уже выше сами. Скобка закончилась. То есть, это была скобка, поясняющая несопоставимость полушекеля и божественной души. Возвращаясь к тому, что было до скобок. Поскольку полушекель, материальная монета и выкуп души, духу, то есть самая высокая духовность, они совершенно несоотносимы друг с другом, в определенном смысле являются вообще противоположностями. Готки Нортни и Талписехл невозможно совершенно с точки зрения разума, логически, обосновать аздепиулов унсинес момен гашми тахли заирида, чтобы передача какого-то материального имущества, ну, то есть покупка, грубо говоря, да, выкуп души, это что, выкуп души с возмущением должны сказать мы, это что, это просто приобретение, там мы платим Богу полшекеля и имеем в виду, что за эти полшекеля мы купили, откупили свою душу. Так вот, невозможно с этой точки зрения заключить логически, что оплата материальным имуществом, которое указывает, которое связано с абсолютом падения, с абсолютом спускания, с абсолютной низостью, золмица тойхин иньона поил на доминин функойфер навши фунахелекиликами мал мамыш, чтобы она с точки зрения своего собственного существа произвела действие выкупа души, которая является частью божества свыше в буквальном смысле, то есть вот самого высокого, что только может быть. Тахлиса Илуй. У нафальпикейн, и несмотря на то, а зэндика митсва вертес вивьялы митсва сэйш канал сэйв бейс, несмотря на то, что будучи заповедью, то есть все-таки это заповедь же, это же не просто мы кидаем Всевышнему вот эти полушекеля, как бы вот все, мы откупились. Это же не так происходит. Всевышний требует от нас эти полушекеля, приказывает нам отдать эти полушекеля, то есть это тоже является заповедью. И как всякая заповедь, это действие таким образом обладает определенным огнем, в кавычках, как мы вот во втором пункте беседы пытались пояснить дальнейшие рассуждения, когда рассуждали на тему того, так что ж, Моше Рабейну, это было непонятно. Рухнёс, то есть это тоже действие, которое в определенном смысле одухотворено. Огонь здесь является символом одухотворенности. Издох дос нита шинуя велхерес фарбунд мидер мадбея гашмис гуфа. Здесь это одухотворение, оно не связано с самой монетой материальной. Монета все равно остается материальной. Ворум дерейш кумт митсадер митсва верухнёс шебазе. Потому что огонь здесь появляется со стороны именно заповеди. То есть монета здесь вообще немножечко ни при чем. Монета как вот такой проходной элемент. И она таки остается, все время мы и настаивали по ходу пьесы, все время Рэбе в скобочках помечал, что это речь идет о духовном огне. Вот именно духовный огонь. Не монета горящая, а духовный огонь. О духовном огне речь. То есть огонь здесь появляется, мецад дер митсва верухнюс шабазе, с точки зрения заповеди и духовности, заключенной в этом процессе. Обер димадбея асма, блайб димадбея гашмис, но сама монета остается материальной. Кумтейс получается, аз дипиулас амитсво, что действие заповеди, динесина фунамадбея гашмис гуфа, то есть передача самой материальной монеты, и склонит бейрах мецатохин иньона цукенен оивтон койфернавший, она совершенно несопоставима все равно при всем огне, который сюда привносит специфика данного процесса, не просто передача серебра, а передача серебра в рамках выполнения заповеди, все равно остается несопоставимость и совершенная невозможность рационально понять, как такое материальное действие способна привести к выкупу, пускай и с огоньком заповеди, способна привести к выкупу души.